С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся.
Слушайте продолжение цикла художественного чтения по мотивам рассказа Александра Куприна «Ночная фиалка».
Однажды он спросил матушку о прошедшей судьбе Агаты, но получил весьма скудные сведения. Агата, по-настоящему Агафья, побочная дочь обнищавшего мелкого дворянина и его служанки, круглая сирота, которую его семья из милости взяла в свой дом. С детства обучали ее хозяйственному обиходу и посылали сперва в начальную, а потом в среднюю школу. Ничего себе девчонка росла, прилежная, послушная, понятливая, признательная за благодеяние, ей оказанное. А потом, будучи лет так 11, вдруг куда-то сгинула, так что и следов ее нельзя было отыскать.
Вернулась она через год. Оказывается, все время с цыганами бродила. Пришла и горькими слезами разливается. «Простите меня, ради Бога, и опять к себе возьмите. Никогда больше вас огорчать не стану». Ну, что тут сделаешь? Взяли они ее к себе обратно. Идет время. Они Агаше налюбоваться не могут. Нахвалиться досыта не устают. Чудо в их доме растет. Уж и рукодельница она, и стрепуха первоклассная, и набожная, и смирна, и умна, и практична, и весела. И что же? Садятся они как-то за стол, и Агату к обеду кличут. Входит она, как водой облитая, голова опущена, глаза в пол смотрят. «Что такое с тобой случилось?» А она еле слышно отвечает: «Благодетели вы мои, дайте мне разрешение и благословение в Белогорский монастырь идти на святое пострижение в монашество. Господи, что за чудеса в решете!» Стали они ее всеми силами отговаривать. «Да куда тебе в монастырь, если тебе всего 16 лет? Да какой у тебя может быть страшный грех, чтобы его замаливать и тому подобное?» Нет, уперлась как бык. Утром завязала в платочек все свое жалкое бельецо и испарилась. Жалели ее все сердечно. Но что поделаешь, если на девку накатило?
Сколько лет после этого прошло, мамаша его не помнила. Не то 7, не то 8. И что вы думаете? Опять вдруг их Агата объявилась. Пала перед ними на колено, лбом о пол бьется. «Простите меня, окаянную, заблудящую. В последний раз прибегаю к вашей доброте ангельской, неисчерпаемой. Богом и святым Евангелием клянусь, что это уж мое последнее. Распоследнее бегство. От сего дня до самой моей гробовой доски буду рабой верной и нелицемерной как вам, так и дому вашему, и всему потомству вашему, и все прочее, и тому подобное».
И вот жила она с тех пор у них тихая, покорная, бессловесная, учтивая.
прямо как монахиня скитская. И даже пахло от нее как-то смиренно, свечой восковой, ладаном и миром. Он рассказывал, что вскоре он перестал обращать внимание на тихую Агату. Точно она была старой мебелью, или точнее, совсем не существовала в доме. И странные огни, зажигавшиеся порой под длинными ресницами ее опущенных глаз, перестали его удивлять и беспокоить. Максим Ильич же в то время подумывал уже серьезно о достойной женитьбе, покоряясь родительским настояниям. Женихом он считался по тамошним местам очень видным. Молод, здоров, не урод, интеллигент. Стоял на линии инженера, танцевал вальс три темпа, мазурку, краковяк, под испань и дирижировал кадрилью на приличном французском языке. А также и накопленное папенькино состояние. Кое-каких прекрасных и богатых девиц он уже имел в виду на примете. Но вот тут-то и грянуло на него чертовское несчастье.
Позабыл он теперь, в каком году это случилось. Помнил только, что в пятницу, в конце июня, день выдался такой невыносимо знойный, какие бывают редкими даже в Заволжье. Только к позднему вечеру стало возможным вздохнуть полной грудью. Он выкупался, поужинал и пошел в свой запущенный сыроватый сад и сел на скамейку. Ох, какое наслаждение после дневного истошного пекла вдыхать свежий, душистый, прохладный воздух. Стало темнеть. Выкатился огромный, без единой ущербинки, круглый, серебряный, бледный месяц. Где-то засветились и задрожали крошечные светлячки. Сад стал бледно-волшебным. Он услышал чьи-то легкие шаги. Это шла Агата, вся облитая бледно-зеленым светом. Она сказала: «Позвольте мне присесть около вас, Максим Ильич». Он посторонился и ответил: «Пожалуйста, прошу вас. Посмотрите, какая прекрасная ночь». «Да, прекрасная», — отозвалась она, — «прелестная. Возьмите, вот я вам букетик цветов принесла. Чудно пахнут как». Она продолжала: «Если бы вы, Максим Ильич, знали, как я привязана ко всему вашему дому, как я люблю вас всех, и папу вашего, и мамочку, и вас люблю, люблю». «Люблю, люблю! О, Максим Ильич, я хотела бы быть всю жизнь рабою вашей, собакой вашей, кровом вашим, подстилкой для ног ваших! Ох, как страшно я люблю вас! Если бы нужно было для вашего здоровья или для вашего удовольствия отдать всю кровь мою и все тело мое, и даже загубить навек бессмертную душу мою, я с радостью отдала бы все».
Агата хорошела и здоровела, но он радостно шел к гибели. Он стал похож на скелет своей изнеможденностью. Ноги его дрожали на ходу, он потерял аппетит. Память ему изменила до такой степени, что он забыл не только свою науку и своих учителей и товарищей, но стал забывать порою имена своих отца и матери. Он помнил только любовь, любовь и образ любимой. Странно, но никто в доме не замечал их наглое, отчаянной, неистовой влюбленности.
Но милая матушка его чутким родительским инстинктом давно догадалась, что его борет какая-то дьявольская сила. Она упросила отца отправить его для развлечения и для перемены места в Москву, где тогда только что открылась огромнейшая всероссийская выставка. Он не мог идти наперекор столь любезной и заботливой воле родителей и поехал. Поехал. Но в Нижнем Новгороде такая лютая звериная тоска по Агате.
Но в Нижнем Новгороде такая лютая звериная тоска по Агате им овладела. Такое жестокое влечение, что, сломя голову, сел он в первый попавшийся поезд и полетел стремглав домой. Примчался, наврал папе и маме какую-то несуразную белиберду и стал жить в своем родовом гнезде каким-то прокаженным отщепенцем. Стыд его грыз и укоры совести. Сколько раз покушался на себя руки наложить, но трусил, родителей жалел. А больше Агатины соблазны манили к жизни. Вот тут-то самоотверженная матушка его начала энергично разматывать тот заколдованный клубок, в нитях которого он так позорно запутался.
Вначале взялась она за ветеринара Иванова, с которым прежде тот охотился. Тот рад радёхонек был прийти на помощь, чем может. Рассказал точно и обстоятельно о том, как они зашли к цыганке, как цыганка гадала на его счастье и как указывала, чего ему следовало бояться и чего опасаться. Тогда мамаша послушно пошла к цыганке и долго с ней говорила. Уходя, совала гадалке четвертной билет, но та не взяла. Она сказала, что Божьему делу помогают, а за это денег не берут.
К последнему сходила матушка к соборному протоиерею, отцу Гавриилу, священнику постарелому и святой жизни. Протоиерей ее благословил и наставил.
Наступил день Архангела Гавриила. Матушка заказала молебен на дому, собрала в зальце всех домочадцев, включая и Агату, и его научила, что ему делать и говорить. Отслужили молебен честь честью, духовенство отбыло. Тогда мамочка начала говорить тихо и внушительно, глядя серьезно на Агату. Она говорила: «Милая наша Агата, вот была ты много лет верным другом нашего дома, нашей трудолюбивой помощницей и терпеливой сотрудницей. И вот подумали мы, что довольно тебе быть приставницей у стад наших, и что пора тебе обзавестись собственным домиком и собственным хозяйством. Вот в этом бумажнике, который я тебе передаю, есть крепостная на небольшой клочочек земли и сумма денег, необходимых для первого обзаведения хозяйством. Это все от мужа, а от меня 20 выводков кур, гусей, уток и индюков. От сына же нашего Максима получишь ты необходимую мебель, а на память золотые часики работы Мозера. И даже сама попросила сына вручить эти часы Агате. передал им часики и простился с ней последним взглядом. И видел, как она смертельно побледнела. Тогда матушка взяла крапила и окропила всех присутствующих священной крещенской водою. А сама читала трогательное воззвание к Божьей Матери. «Презри с небеси, воспетая Богородица, на их лютое телесе озлобление, и утоли печаль их души».
Вот и конец всему. Максим Ильич рассказывал, что той же ночью исчезла Агата из дома, никому не сказавшись, ничего не взявши с собой с подаренных денег и вещей. Так и пропал ее след навеки. А мать в свой поминальник включила рабу Божью, Агафоклею, недугующую и страждущую, и поминает ее за каждой обедней и всенощной.
Прозвучала вторая заключительная часть художественного чтения по мотивам рассказа Александра Куприна «Ночная фиалка». Всего вам доброго, помогай всем Господь!